Мы продолжим. Еврокомиссия объявила, что готовит для восстановления Украины план Маршалла. О том, почему под этим словосочетанием скрывается, на самом деле, возможная конфискация российских активов частных лиц в Европе, разбираемся в эфире «Радио Спутник» с журналистом Еленой Карави. Елена, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Елена, вот очень часто упоминается это словосочетание, но давайте, вот что называется, на пальцах расскажем, объясним, что такое план Маршалла, что это на самом деле, чтобы и слушатели понимали, и почему Евросоюз в отношении Украины осуществить-то его толком не сможет.
Если вы не слишком на меня обидитесь, я немножко вас поправлю.
Маршал, да?
Маршалла.
Ну, вы знаете, я уж прошу прощения, в свое время в хоккейной команде, за которую болел, переживал, играл игрок в такой фамилии, его англоязычный комментатор называли Маршал, поэтому привычка, прошу прощения.
А, понятно. Нет-нет, Джордж Маршал. Угу. Он вообще-то боевой генерал, он участвовал в войне, потом стал госсекретарем.
Нет-нет, все правда, все правильно, спасибо большое. Это вот, что называется, привычка. Это как, знаете, Флорида, Сен-Луис, Сан-Луи. Прошу прощения, вы правы абсолютно.
Да, ну, значит, тем не менее, мы вернемся к плану Маршалла, который заключался в следующем. Американское правительство было намерено, хотело предоставить Европе, которая была разрушена, 13 с небольшим миллиардов долларов. В сегодняшних деньгах, это датируется 48-м годом, в сегодняшних деньгах это примерно 170 миллиардов. Американские источники утверждают, что всего 1,5 миллиарда, то есть менее 10%, ну, если считать по отношению к 13 миллиардам, это были кредиты, а все остальное это были как бы гранты. Есть точка зрения, которая утверждает нечто противоположное. Это были кредиты, предоставленные на очень льготных условиях. С одной стороны, на очень льготных финансовых условиях. Но с другой стороны, американцы поставили жесткие политические условия. Они сказали, что ни одной стране, в правительстве которой будут присутствовать либо коммунисты, либо представители левых сил, ничего от плана Маршалла, имеется в виду Западная Европа, не достанется. Поэтому из правительств Франции, Италии и других стран, которые имели левые наклонности, коммунистов и прочих убрали. Это чтобы понимать, насколько политически было обусловлено предоставление денег, которое, как нам в свое время рассказывали, спасло Европу. Значит, политическое условие не выполнили страны Восточной Европы, хотя их приглашали к тому, чтобы участвовать. И Советский Союз тоже был приглашен. Сталин, человек, который в политике разбирался чуть больше, чем многие другие, тем более международные, отказался от плана Маршалла, сказав, что мы сделаем все сами. Так, это первое. Второе. На самом деле, план Маршалла, это, конечно, потрясающе, потому что экономика Европы за 20 лет просто взорвалась ростом, благополучием, экономическими потрясающими результатами и так далее. Но, с другой стороны, она же дала возможность американским корпорациям и американским крупным компаниям войти в Европу. Это раз. И, во-вторых, именно с этого начался, собственно, тот самый глобализм, о котором мы сегодня так часто говорим. Поэтому под словом «план Маршалла», наверное, нужно понимать троянского экономического коня, которого вводят в то или иное государство для того, чтобы тем или иным способом поставить это государство под контроль. Первым это понял, кстати, генерал Де Голль. И он, вы знаете эту знаменитую историю, когда он просто отказался от использования долларов в международных расчетах, привел и потребовал возвращения золотого запаса обратно и сказал, что все расчеты будут осуществляться по отношению к золотому эквиваленту, который доллар представляет. А если такого эквивалента нет, значит, он будет торговать во франках.
Но для Де Голля это не очень хорошо, мягко говоря, закончилось.
Именно поэтому для него это, мягко говоря, не очень хорошо закончилось. Конечно, в 68-м году произошло то, что мы все знаем под парижскими протестами, что там было воображение к власти, требуйте невозможного, потому что это очень здорово, там масса лозунгов, плюс колоссальная всеобщая стачка. И все обернулось таким образом, что в 69-м Деголь ушел, и на его место в соответствии, он ушел самостоятельно, да, он подал в отставку, и на его место в соответствии с Конституцией пришел премьер-министр Жорж Помпиду, который очень долгое время работал в банке Ротшильдов.
Почему, на ваш взгляд, разговор о том, что потребуется разработка механизма конфискации активов россиян, возобновилась именно сейчас?
Потому что, с одной стороны, нужно каким-то образом, так сказать, замещать повестку дня европейскую, в которой сейчас присутствуют колоссальные экономические и социальные проблемы. Но вы сами видите, что происходит во Франции, вы видите, что происходит в Германии, вы видите, что происходит в Нидерландах, вы видите, что происходит в Британии. Необходимо так называемое отвлечение на ничтожные цели, поэтому объявляется о создании плана Маршалла. А во-вторых, что очень важно, требуется, как вам сказать, политическое оправдание возможной конфискации активов русских частных лиц, которые находятся в Европе. Их сумма оценивается в 17 миллиардов. Механизм конфискации пока не найден, но его ищут и над ним работают. И, собственно, как можно понять из слов европейских бюрократов, европейских чиновников, именно эти деньги могут послужить как основа фонда помощи Украине.
А вот действительно любопытный момент, на который Урсула фон дер Ляйен обращает внимание, что нужен же какой-то правовой механизм, нужна какая-то правовая база, а который сейчас нет. Или все-таки где-то в загашничке, знаете, про запасик лежит. Просто на будущее это может стать чревато, ну, как это сказать, для многих других инвесторов, просто богатых людей, скажем, ну, например, из Ближнего Востока, у которых есть какое-то имущество в Европе, и которые теперь получат фактически четкий механизм, как их имущество в Европе могут лишить при любом удобном случае.
Значит, такой механизм существует, если говорить о Евросоюзе, только в одной стране, это Италия. Ага. Там, если богатого человека или небогатого человека, любого гражданина подозревают в связях с организованной преступностью, то есть с мафией, то есть то, что его средства заработаны нечестным путем, их могут конфисковать. Для этого даже не требуется судебных разбирательств. Для этого достаточно представления следователей, которые просто кладутся на стол прокурору, и прокурор пишет свое заключение. Для этого не требуются судебные процедуры. То, что вас подозревают в отношениях с организованной преступностью, означает, что автоматически, что ваша презумпция невиновности в том, как вы заработали эти деньги, перестает работать в юрисдикции Италии. Дело в том, что с российскими деньгами ситуация ровным образом противоположная. До того, как они превратились с российскими средствами в виллы, яхты там и все остальное, их просветили 35 раз на рентгене и 145 раз просмотрели под микроскопом. Дело в том, что директива в отношении средств, которые поступают из России на счета российских граждан, живущих в Европе или имеющих гражданство или вид на жительство, она действует с начала нулевых годов. Поэтому тут найти не те деньги, а какие-то, так сказать, связи, порочащие кого-то в чем-то, практически невозможно. Это все проверено, перепроверено и перепроверено лучшими нотариусами, лучшими банкирами, лучшими инвесторами. Поэтому это, как бы сказать, ну, скажем, на жаргоне, это бесполезняк. Но есть второй путь, который на самом деле гораздо более опасен, потому что сейчас его обсуждают очень активно. Я напомню, что при введение каждого пакета санкций, сейчас их действует 8, всегда обсуждается наказание за обход этих санкций. Угу. И вот если обход санкций будет доказан или хотя бы возникнет подозрение, что та или иная компания зарубежная, тот или иной банк, та или иная корпорация не действует в соответствии с правилами, установленными тем органом, который наложил санкции, тем государством, которое ввело эти санкции, вот тогда может начаться конфискация.
Но если я правильно понимаю, эта угроза вполне себе реальна, и российские частные лица могут свое имущество потерять, причем вот в судебном порядке. И вот это очень важно, не в смысле мы что-то придумали и нарисовали очередную, не знаю, санкции на коленках или приняли очередное решение, которое идет вразрез с многими вещами, а вот именно в судебном порядке.
В судебном порядке тут на самом деле все очень просто. Вы не соблюли процедуру. Компания, которая приняла от вас деньги, она обошла санкции там-то, там-то, там-то и там-то. Поэтому эти средства конфискованы. Все, до свидания.
А вот некая единая, некая общая схема, структура, процедура конфискации имущества для Евросоюза существует, может ли возникнуть? Вы, в принципе, описали эти, ну, пару механизмов, но они как-то, ну, как сказать, имеют государственные границы, да, то есть существуют в рамках юридического пространства одной страны. Да, пока, это очень важное уточнение, пока. Насколько здесь может это все распространиться на всю Европу, на некоторые страны, по опыту, так как говорится, товарищей?
Я думаю, что эта перспектива вполне реальна. То есть она должна в России рассматриваться со всей серьезностью. На нее, так сказать, от нее нельзя отмахиваться. Против нас работают опытные люди, хорошие юристы, квалифицированные финансисты. Они знают отлично законодательство своих стран. В этом смысле мы должны быть готовы к тому, что ситуация может сильно ухудшиться. Да.
Что-то против...
Но лучше это знать и предпринять те меры, которые предпринять еще можно, чем делать вид, что все хорошо.
Угу. Какая-то надгосударственная, надмеждународная структура здесь может... Апелляционная, грубо говоря, здесь может существовать? Или все-таки, как сказать, понятия станут выше, чем законы? Ну как, вот есть по закону, есть по понятию. Здесь есть понятие, понимание, что конфисковать будем, а законы, ну, в крайнем случае, подтянем нужный, в крайнем случае, что-нибудь подпишем, перепишем.
Вы знаете что, ведь ограничение... Когда вы обходите санкции, вы нарушаете закон. Вот, собственно, пакеты санкций и есть закон. Поэтому вы нарушаете закон, и поэтому, если вы нарушаете закон, у вас может быть все конфисковано. Когда мы говорим о пакетах санкций, мы рассматриваем их в нашем российском сознании и в нашем таком политическом поле, социальном поле, аналитическом поле, мы рассматриваем это как некий экономический механизм. А на самом деле это очень жесткий юридический механизм. Это на самом деле законы. А за то, что законы нарушают, в Европе укатывают в асфальт. Ну, не в прямом, естественно, смысле. Тут же живут...
Разговаривая про Италию, могут и в реальном смысле слова.
Да, да, но тем не менее, значит, следуя юридической процедуре, там это все очень четко прописывается. Если просто посмотреть, как оформляются эти пакеты санкций, там...
Лен, прошу прощения, время у нас совсем заканчивается. Тем не менее, спасибо огромное за подробный рассказ о том, как может существовать механизм конфискации российских активов частных лиц. Елена Караевна, Радио Спутник.